традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 февраля, 19.06, в студии Юрий Буткин. Мы начинаем баррикады. Сегодня мы будем говорить о том, что произошло в Санкт-Петербурге. Днем 3 февраля пенсионерку 80 лет доставили в дежурную часть по Кронштадтскому району. Ее подозревали в краже из магазина трех пачек сливочного масла. Как позднее написала городская прокуратура, сделали это по заявлению директора магазина. У женщины не было при себе удостоверяющих личность документов. Уже в полиции женщина пожаловалась на здоровье. Полицейские вызвали и скорую помощь. Однако, несмотря на действия врачей, она скончалась. Теперь по факту смерти в отделе полиции Санкт-Петербурга 81-летней блокадницы, которую подозревали в краже трех пачек масла, возбудили уголовное дело. Так сказал сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Что это было? Об этом будут спорить Евгений Ихлов, правозащитник, руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека». Евгений Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Идеолог партии Родина и сопредседатель клуба «Сталинград» Федор Бирюков. Федор Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, давайте начнем с вас, господин Ихлов. Как вы характеризуете то, что произошло в Питере?
Это зависит от того, кто доставил ее в участок полиции. Если сделал полицейский, то это класс огромное, служебное, так сказать, злоупотребление. Даже они ошибка.
Полицейских вызывали именно в магазин.
Нет, секундочку. Кто доставил в отделение полиции?
Полицейских вызвали
полицейские,
в магазин.
Полицейские, доставившие в участок данную пожилую леди, проявили вопиющую юридическую неграмотность, профессиональную состоятельность, являются наиболее виноватыми во всей этой истории. Я могу это очень кратко аргументировать.
Это проблема полиции.
Значит, это проблема многоплановая, но юридическая вина лежит на полицейских. Я позволю себе это аргументировать.
Ну, если коротко.
Очень коротко.
Да, прошу.
Значит, три пачки масла. Во-первых, насколько я понимаю, покойная не прошла кассу, а инцидент возник на уровне кассы.
Да.
Кража в соответствии с законом формулируется, обозначается так, как возможность распоряжаться тайно похищенным имуществом. До того, как она прошла линию кассы, укрыв товара, то есть не получив возможность похищенным распоряжаться свободно, она предлагала оплатить. То есть она совершила в самом страшном варианте покушение. Дальше. Однако это мелкое хищение, это административное правонарушение по статье 722. В административном кодексе нет понятия покушения на правонарушение. Там правонарушением считается только уже законченное совершенное. То есть ее имели право доставить в полицию только. Я отбрасываю гуманные
чувствуете
вещи.
В документах,
да?
У нее не было с собой документов.
Я еще раз повторяю. А вот теперь подождите, дайте мне договорить. Только после прохождения линии кассы, допустим, выхода из магазина. До этого в ее действиях состава правонарушения не было, я ответственно заявляю, потому что 300 рублей... Это меньше пороговый уголовный, это административная мелкая кража. А мелкая кража, как я уже говорил, не бывает покушений на мелкую кражу, она должна произойти только. Дальше. Это не знали перепуганные продавщицы, затерроризированные своим начальником. Этому они знать обалдуи охранники. Это обязан был знать полицейский, придя по вызову и узнав обстоятельства, он должен был сказать: «Идиоты! Никакого протокола я составлять не буду, до свидания». Вот почему произошло эта беда. Что касается удостоверения личности, наверняка у нее была с собой социальная карта, где фотография, имя и фамилия, которые дают право на скидку при приобретении товаров.
Это Евгений Ихлов, правозащитник, руководитель информационно-аналитической службы движения за права человека. Леша Лексус утверждает, что на видео все видно, и там понятно, что женщина кассу прошла. Конопель пишет, сотрудников магазина просто достали воры, и бабушки, и дедушки, и дети, за которых у них из зарплаты вычитают. Сама видела, как родители просто науськивают детей тащить с кассы. 555-й виноваты сотрудники полиции, которые должны были приехать, посмотреть видеозапись прямо в магазине, а потом уже делать выводы, увозить женщину или извиняться. Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград». Что было?
Ну, что было, мы, наверное, с вами никогда не узнаем. Вот при нынешних вот таких методах размышления о том, кто виноват в данной конкретной ситуации. Вот мой коллега правильно заметил, что наверняка у бабушки была социальная карта, потому что социальная карта дает скидку, бабушки без них не ходят в магазины. Это априори.
Скажите представителю государства, что это документ.
Ну, я вот хожу. Вот
может быть, карта, и этой карты не было, это же тоже неизвестно. Мне вся эта история...
Но даже если бы была.
Ну, если бы была, а вот... Представим, раз мы тут уже гипотетически так представляем, что не было, и бабушка пошла в магазин без социальной карты. Подозрительный факт. Вообще вся история крайне подозрительна, учитывая ту цепь происшествий, которая происходит в последнее время. Начиная со страшной, чудовищной и непонятной резни в Армении, которую устроил военнослужащий российской армии, младший лейтенант, который теперь, как я сегодня читал в СМИ, уже объявлен олигофреном. Угу. То есть вот олигофрен в российской армии. Это нормально, дослужившийся даже до какого-то звания.
Говорят, что это бывает.
Ну, наверное, да. Первое, значит, кто в этом виноват? Государство. Потом, случай с делом вяземской многодетной матери, которой тоже запутались считать, чьи дети. Но ее,
детей
чьи
много.
Не, много детей, позвонила в посольство, как в сюжете у Солженицына в «Круге первом», да, и вот ее увезли в Лефорту. Абсолютно такой сюжет из 30-х годов. Опять. Ее уже выпустили, общественность, 20 тысяч подписей, Кремль вмешался, Песков в курсе, виновато государство.
Вы еще вспомните, что электрички отменили.
Электрички, но там, слава богу, никто не погиб вроде бы в этом.
Кто знает.
Еще вскроют наверняка. И тут вот эта совершенно дичайшая, тоже страшная история в Петербурге, где также много таких шоу-моментов.
Подождите, то есть это что, кто-то из-за границы все организовал?
Почему? Может быть, и изнутри. Мне кажется, что это началась война на самом чердаке государства российского. То же самое, как было в конце 80-х годов. Это война элит. И вот эти вещи отлично были прописаны во многих романах Проханова.
Подождите, кто тогда играет роли? И кто выдает сценарии бабушке, охранникам, сотрудникам полиции? По вашей логике и написали эти роли.
Конечно, но это многоступенчатая система. Разумеется, высокий начальник с бабушкой никак не связан. И вот эти низшие исполнители, они не подозревают, в каком спектакле участвуют. Но опять же, здесь, как бы то ни было, виноваты государство. Еще интересный момент. Оказывается, магазины «Магнит», где произошла эта кража якобы, или не произошла кража. Вот как пишет «Интерфакс» сегодня, основную часть акций сети «Магнит» приобрели зарубежные инвесторы. Более 50%. Угу. Инвесторы Великобритании, 25% США, так. Там, и так далее.
То есть пятерочки то... такого быть не могло? Потому что ну, у них там нет таких же... инвесторов?
Не знаю, могло, не было же.
Был инцидент, старушка умерла, друг.
Вот в этом случае мы имеем не только факт, который опять бросает тень на вообще бытие государства, что вот негодное оно, полицейские виноваты, но еще и коммерческий момент, связанный с собственниками магазина. Очень интересная история. Я бы здесь не стал бы говорить, что необходимо вот главным образом выяснить непосредственных виновных. В этом случае это винтики. Цепь, страшная цепь разворачивается на наших глазах, чудовищных событий, в которых гибнут люди. Это сакральные жертвы, слушайте, целью которых является Фёдор, государство российское.
Фёдор, 312-й, я прошу прощения, 312-й как-то сакрально даже формулирует вопрос. Чё, опять кругом враги?
А враги так кругом. Ну, а если вы не верите в врагов, это не значит, что их нет.
На уровне
юго-западе Российской Федерации идет война рядом с нами. У нас проникают в нашу среду диверсанты, да? Так. На самом деле.
Нет, тогда все, стоп,
магазин,
стоп.
Магазин, стоп. Вот все. Этот эпизод, он призван посеять в обществе панику, недовольство, отчаяние и желание... Все взорвать, вот на самом
Евгений
деле.
Евгений Клов, прошу вас.
Сведение общества с ума.
Во-первых, значит, по поводу Понимаете, я очень, ну, понимаете, на конспирологические, параноические теории возражать как-то даже и не принято в приличном обществе. Я скажу два обстоятельства. Первое. Вот был по поводу дела Светланы Давыдовой. Вот все вспомнили в круге первом Солженицына. Это роман. А была реальность. Была статья немецкого писателя Карла фон Осетского, который в 1931 году написал, что Германия тайно перевооружается, дает военную авиацию в нарушении условий Версальского мира. За это при Гинденбурге отсидел 1,5 года, потом при нацистах был брошен в концлагерь без суда, получил Нобелевскую премию мира, умер от туберкулеза под домашним арестом. Это вот же более живой пример, хотя он, да, он разгласил секретные сведения о создании, о тайном воссоздании боевой авиации Германии. Теперь по поводу, я бы сказал, слушайте, из-за конспирологической версии. Вот сейчас уже сказали, что Следственный комитет, полиция, прокуратура начнут трясти торговую сеть. Я бы сказал, что это конкуренты. Конкуренты подкупили полицию, капнули специальный яд в чай старушки в отделении, с тем, чтобы получить возможность. Понимаете, какое это очень необычайно прибыльное дело для Следственного комитета, прокуратуры и полиции трясти огромную торговую сеть. Как это сразу, так сказать, падает продажа, как поднимаются там другие ритейловские группы. Я бы в это бы посмотрел, потому что как это тут государство не стоит? Государство с первых же минут показало, что оно сейчас всех разнесет, всех посадит.
Но подождите, женщина умерла все-таки в полиции, а не в магазине.
Но она умерла от последствий. До этого уже я хочу напомнить, что был случай, когда другая пожилая леди, пойманная на краже нескольких плавленных сырков, умерла, но в другом торговой сети, скончалась, когда на нее оформляли протокол охранники.
Нет, люди в возрасте, если их
нервировать. Я обращаю внимание на два важнейших обстоятельства. Первое. Постоянно используется понятие, вот, что она блокадница. В блокаде она была с 6 до 8 лет от роду. После этого ее длинной и нелегкой жизни было много других случаев, способных, кстати, вызвать у человека паническое желание при малейшей тревоге запасаться продовольствием. Ну, просто, все вспомнят и голод конца 40-х,
и нам говорят, что, начало 60-х. Она вообще ничего не брала.
Нет, секундочку, я говорю совершенно про другое. Нет, она набрала много продуктов. Среди многого количества продуктов было еще 3 пачки масла. Возможно, они были схвачены на закупке в панике, потому что сейчас кругом, что вот нехватки, все подорожает, идет и вот эта скупка гречки, это безумно. Я смотрю, как люди запасались десятками килограмм макарон во время дефолта 98-го года. Но дело не в том, что она блокадница. Дело совершенно в другом. Дело в запуганных кассиршах, которые настолько находятся под стрессом, и наверняка они не местные были, что вместо того, чтобы сказать, бабка, доплати 300 рублей, иди с Богом, а нет, обратно сейчас вернем.
Хорошо.
И второе, я договорю, дальше. Да. Охрана, дуболомы из охраны, которую обязательно нужно показать, что они бдят, и поэтому у них хватило совести, чтобы опять же сказать, ну, верните обратно. Все, не хватило денег, верните обратно на полку магазина. А начали оформлять и даже вызвали полицию. Но опять же, они дуболомы.
Если они этого не сделают,
нет, секундочку.
Их накажут.
Нет, секундочку, они могут на месте сказать, да, верни масло на место и все. Раскрутить на оформление составление протокола и вызова полиции могут только люди, для которых обязательно настолько запуганы там депримированием, сокращением, что обязательно нужны разоблаченные воры магазинные. И, конечно, идиоты из полиции, которым очень захотелось иметь раскрытую кражу.
Это Евгений Ихлов, Федор Бирюков. Смотрите, что пишет вот Леша Лексус, например, через сайт говоритмосква.ру. Нету никакой конспирации. У нас звериная жизнь. У нас отношение граждан друг к другу вот такое.
Нет конспирации, есть конспирология, безусловно. Разумеется, у нас звериная жизнь, граждане плохие. Вот ну, мой уважаемый оппонент во время своей речи несколько раз оскорбил кучу людей, даже не зная их, не видя, не разговаривая, не будучи на месте. Все известно, эти дуболомы, идиоты, скоты, там надо... Это так.
Я
мы все прекрасно, извиняюсь, да, идиоты и дуболомы было.
Да, идиоты, идиоты и дуболомы.
Это приличные, наверное,
да,
выражения.
Приличные.
А у меня параноидальное конспиративное... Не перебивайте меня, я вас слушал. Да. Все идет к тому, что мы постоянно говорим: а, государство виновато, государство никуда не годится, воровать в принципе можно, потому что это бабушка, а это может быть олигарх, который хороший, поэтому ему можно. Вот этим ни в коем случае нельзя. И вообще мы такие плохие, злые, что нас надо, наверное, кому-то пасти. Где? У нас нет порядка. К этому ведется постоянно.
А мы сами не можем?
Так вот, раз мы так себя характеризуем, значит, не можем. Я думаю, что можем. И поэтому за отдельным криминальным сюжетом я вижу все-таки тенденцию к большой общественной буче, которая разгорается сегодня.
Теперь каждому из вас...
Не жалеют жизни организаторы этих вещей.
Ну, все-таки есть некие организаторы. Старушка отравили.
Ну, что?
Почему?
Зачем? Ну, просто понимаете, Федор, вы должны... Можно я зачту одно СМС-сообщение?
Конечно.
Ну вот по этому поводу их просто много. По поводу конспирологии и того, что вы говорите. Так, как бы вот 833-й, что ли, ну частично вот так сказать. Вы прям сами верите в то, что вы говорите?
Ну а что, я вас буду обманывать здесь сидеть?
Нет, я просто спрашиваю, многие люди...
Почему бы нет? Почему говорят... я должен верить, что это исключительно потому, что полиция идиот, а охранники дуболомы, а кассирши запуганы? Мне эта версия представляется не, как бы, не до конца продуманной.
Давайте про другое реально. Тогда. Каждого из вас попрошу прокомментировать коротко. Вот Никита Грибанов формулирует, он не единственный, кто это делает. А что, если, к примеру, эта несчастная женщина не в первый раз в этом магазине ворует? Клептомания среди пожилых – очень частое явление. Что должны делать люди на кассе из охраны, господин Ихлов?
Повторяю еще раз. С точки зрения закона, правонарушение не состоялось, потому что она... тайно не успела вынести. Еще раз говорю, 300 рублей не составляют уголовного преступления.
То есть, и можно каждый день?
Я повторяю, значит, нельзя, я повторяю, в на уголовное преступление 300 рублей не тянет, а административное правонарушение считается только, если оно полностью доведено до конца. И если доказан умысел, то есть старушка абсолютно адекватная, 80-летняя, что не в панике, не по забывчивости и так далее, понимаете? А что касается, да, воруют в супермаркетах во всем мире.
И это... с этим делать ничего нельзя.
Нет, с этим делают на каждом углу видеокамеры, толпы содержатся охранников, магнитные наклейки. Очень вредные для здоровья магнитные рамки.
Нет, то есть они должны просто остановить на кассе и заставить оплатить. Правильно я вас понимаю?
Естественно, Сать, а вот вы забыли оплатить. Сказать, вы забыли оплатить. Если это молодой наглец, засунувший в штаны бутылку дорогого виски или парфюма, это одно дело. Понимаете же, совершенно нормально. Да, бабушка, вы забыли оплатить. Давай я пробью. Деньги
вот
кончились, кладу обратно.
Это Евгений Иглов, Федор Бирюков.
Вот я совершенно согласен с оппонентом. Он нам рассказал то, как делается это обычно. Я был свидетелем нескольких попыток краж магазина, когда
нет,
после рамок...
Я вам напомню просто, с чего мы начинали. Наш слушатель говорит, что делать, с вашей точки зрения, когда вы понимаете, этот человек каждый день к вам приходит.
Во-первых, этого человека не надо пускать в магазин, надо повесить портрет. Гражданка, спасибо,
вы не
можете, нет.
Вы не Почему? Можете запретить.
Почему? В заведениях же можно запретить входить. И в магазинах, я думаю... Но это другой вопрос правовой. А так, я считаю, что воровать в магазинах никому нельзя. И не нужно. И здесь нет никаких смягчающих обстоятельств. Если была кража, это была кража, и нужно оформлять как положено. Меня смущает вот эти все странные обстоятельства. Герои этой трагедии, смерть, ажиотаж, и главное, что это идет в одном ряду с другими преступлениями.
Естественным, нет, подождите еще раз, естественным случаем это не может быть.
Это не похоже на естественный случай, еще и потому, что в магазинах крайне неохотно вызывают полицию в таких случаях. Именно пытаются уговорить, оплатить, заплатите, там, пинка дадут, отнимут просто, но не вызывают полицию, потому что не любят. Есть много проблем с появлением полиции в тех же магазинах.
Конопель.
Это в крайнем случае только происходит.
Конопель. Согласен.
Ну, Конопель, вот, например, судя по всему, изнутри знает ситуацию, пишет, что полицейские не выезжают меньше, чем там 1500 рублей обычно, потому что у них на бензин, на бумагу больше времени и денег уходит. Отсюда и проблема.
Ну, правильно, потому что 1500 уголовный состав. Я совершенно не согласен с неохотно. Мой очень хороший знакомый, много лет работал охранником. Он понимает, да, у них много вычитают за кражи, все вешают на них. И наоборот, их примируют за разоблачение. Но, как правило, выносы осуществляются так называемой золотой молодежью, и накануне праздников, и задержаны молодые, в основном молодые люди, тут же звонят, да кричат, да мой папа прокурор, да мой папа там в управе, да мой папа в мэрии, да я сейчас позвоню, да мы тебя сотрем с лица земли и так далее. Вот. Но речь идет как раз, понятно, что есть была необходимость получить галочку, была необходимость показать, что бдим, вот что страшная вещь, ради вот этого самого за галочкой пошло. Но что опровергает любые конспирологические версии? Никто из участников событий не знал окончания. Задержавшие на кассе не знали, что это блокадница. Социальной карты нет. Вот не знаю, ну не блокадница. Была бы не блокадница, скандала бы не было. Что не знали, что блокадница. Кассирши, вызывая охранников, не знали, что умрет. Охранники, вызывая полицию, не знали, что умрет. Полиция, достаточно участок, не знала, что умрет. Иначе бы высадили на полдороги.
Так любая смерть
потому
такая.
Потому что их же начнут трясти отделение, снимут начальника.
Нет, ну так это говорит о нас.
Полетят по звезды. Да. Значит, это говорит как раз, повторяю еще раз, государство сейчас всеми заявлениями прокуратуры, Следственного комитета и так далее говорит, что оно мощно, что оно эффективно, что оно сотрёт с лица земли. Я бы сказал наоборот, что это был личный способ показать государству, как оно беспощадно карает коммерсантов. И что это как раз сделали, если идти по конспирологической точке зрения, то это провокация конкурентов против данной торговой сети.
Это Евгений Ихлов. Григорий пишет нам через сайт говоритмосква.ру. Стыдовище. Прославились на весь мир, как страна дикарей и зверского отношения.
Ну, вот еще раз, конечно, дикари и зверское отношение.
Ну, зверское отношение и дикари.
Нет, подождите, а не было зверского отношения, господин Бирюков?
А, вы понимаете...
Вот даже если это по заговору.
Ну, она была избита, в конце концов. Вот, или что зверского было?
Человек умер.
Это трагедия, но она же не умерла в результате насилия. Вот это мы
смерть
говорим сейчас
о неосторожности, говорят правоохранительные органы, расследуют
смерть
это дело.
Смерть по неосторожности – это всегда очень такая вещь скользкая. Вот здесь опять-таки было сказано, что каждое звено не знало, значит, ничего. Так это и главное условие всех конспирологических систем. Ступени не знают, что делают предыдущие и следующие. В этом залог успеха. Если все
но
знают...
тогда у нас нет шансов, потому что у нас вся система такая, по вашей же логике получается.
То есть охранники шансов были завербованы, кассирша была завербована,
мы все завербованы.
Полицейские,
нет, это...
а яд капнули в отделении полиции.
А как, что, был яд?
Нет.
Вы откуда
знаете? Иначе она умерла.
Вы откуда
она не
знаете
умерла?
Про яд?
А иначе, ну-ка, объясняю,
давайте пройдемте
а иначе,
в отделение, да.
А иначе
откуда
смерть,
вы знаете,
не, а иначе смерть
господа,
непонятно.
Господа,
а потому что это смерть не будет.
Вы настаиваете на яде, вы что-то знаете.
Нет,
а иначе сердечного приступа не будет.
Серьезно, что все эти случаи и дело Давыдовой, и трагедия
если
в Армении.
Если мы так
и
легко
вот
встраиваемся
это...
в матрицу, значит,
какая матрица?
Матрица?
Вся
заговор.
Идет в том, к тому, что мы теряем самоуважение, мы начинаем самобичеваться, мы говорим, что мы звери. Тогда вообще а что делать с Россией-то на большом... Тогда нас надо завоевать, наверное, оккультурить. В этом смысл. Я вас уверяю, будут еще сакральные жертвы. Будут еще целый ряд смертей и трагедий.
Мы будем думать над этим в ближайшие несколько минут. Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград». Евгений Ихлов, правозащитник, руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека». Это программа «Баррикады». Прямо сейчас... 5 февраля, четверг, 19:30. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о смерти в отделе полиции Санкт-Петербурга 81-летней женщины, которую подозревали в краже 3 пачек масла. Ее перевезли из магазина в полицию, а там уже она почувствовала себя плохо и умерла. Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград», и Евгений Ихлов, правозащитник и руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека». Это прямой эфир, 7373948. Ну, у нас, как в том фильме «Раба любви», помните, да, наверное? Каждый помнит героиню Елены Соловей, вот это «Господа, вы звери». Марьяна пишет: «Я просто в ужасе от этого случая, это не люди, это звери». 369-й пишет: «Господин Бирюков, это уже прямое обращение к вам, видимо, не понимает, что говорится не о неуважении самих себя и нашей страны, народа. Говорится о претензии к существующей системе правоохранительных органов, о том, что народ доведен до такого состояния, когда происходят такие события. Это все, пишет 369-й, результаты деятельности государства. И почему вы не в состоянии принимать критику? Ведь без критики, без анализа критики развития не будет».
Во-первых, я не представляю государство, я не государственный служащий, поэтому я сам критикую государство. Но в данном конкретном случае я, во-первых, не вижу никакого особого зверства, да? А вот вижу реакцию, уже привыкание людей к тому, что мы звери, у нас происходит зверство, а случай, повторяю, на мой взгляд, очень странный. И я абсолютно уверен, что это не просто случайность, что это не стечение обстоятельств. Это определенный такой этап в целой программе по дестабилизации общества, по приведению, привнесению в наше общество ложной, чрезмерного чувства вины и атаки на государство в целом.
Я вас понимаю. Тогда Юрий пишет: «Кажется, пишет он, я понял, к чему ведет идеолог партии». У нас один идеолог, поэтому про вас, значит. То есть, по его мнению, надо просто скрывать смерти в России, раз кругом враги.
Да.
Так, что ли?
Я вас уверяю, что 99,9 смертей в России, которые происходят, вообще никого не волнует. И что, мы обсуждаем каждую смерть, мы берем какие-то случаи и их возводим в абсолют. Тут, может быть, через улицу действительно лежит, погибает человек, никому до него нет дела, все проходят мимо и не чувствуют себя зверями. А здесь, в этом случае, все вдруг каются. Это ритуалы, это технологии. Вот что опасно.
Это Федор Бирюков, Евгений Ихлов. Смотрите, о чем пишет 159-й. У нас получается, что если у пожилых нет документа, к примеру, что он ветеран, значит, его можно под ручки вперед на разбирательство и так далее. То есть вот в какой момент уважение к старикам должно переходить в разбирательство с преступлением?
Значит, понимаете, в чем дело? Почему к старикам? А почему к людям можно подходить в метро или на улице и проверять у них документы? Это что, у нас оккупированный город? У нас что, видимо, комендантский час? Что это такое? Это какой-то вот фильм про фашистскую оккупацию, типа «Усвайс» там и все. Вот мы же привыкли к тому, что у каждого из нас могут подойти на улице патрули в бронежилетах с автоматами.
Слушайте, к вам часто
подходят?
Вы так говорите, ну правда.
Понимаете, в чем дело? Ко мне не подходят, потому что на мне аршинными буквами написано, что я москвич. Вот так вот, такие физиогномические данные.
А где это написано обычно на москвиче?
Вот это написано. А вот не на москвиче, а вот, понимаете, я вот вижу, сколько раз я иду в метро, справа проверяют, слева проверяют, как раз на проспекте Мира работаю, там рядом мечеть, и я очень хорошо вижу, как постоянно останавливают и проверяют документы. Еще раз повторяю, мы привыкли к тому, что нас могут осмотреть автоматчики на улице. Сейчас в метро вводится вообще система обысков и так далее. Но я хочу обратить внимание на другой аспект. С 18 года неофициальным, но сильнейшим доводом в пользу легитимности власти, установившейся в 17 году, является ее способность жестоко обуздывать народ-зверя. И эта ситуация работает на государство.
Что первичное обуздание,
и да, от этого что зверей. Народ – зверь, звери-кассирши, звери-охранники, идиоты, рядовой состав милиции, они уже по телефильмам, они просто образ врага. Значит, но государство в лице прокуратуры, следственного комитета немедленно встает на защиту умершей старушки и жестоко будет карать, уголовное дело немедленно и так далее, а тогда обрушивается. Наоборот, это укрепляет государство Вот большое, то самое сакральное священное государство, которое показывает, что она за несчастную старушку всех растопчет, специально, демонстративно, показательно. Не была бы покойная блокадницей, таких случаев у мертвей, наверное, очень много по стране. Бедные, действительно нищие старики, они получающие 25 тысяч рублей пенсию. Наверное, берут в магазинах, их ловят.
25 тысяч – это пенсия погибшей старушки.
Да. Да. Да, у нее пенсия была 25 тысяч. И плюс там социальные пособия и так далее. Поэтому, но есть нищие старушки, нищие старики, нищие молодые семьи, одинокие матери молодые, совершенно бедные.
Но вот когда...
Самая бедная социальная группа. И... Их ловят, унижают, обыскивают. И в советское время это было. В советское время вот эти обыски как раз ввели в моду. Масса было случаев, когда люди с этим унижением там плакали, рыдали, умирали и так далее. Было. Но государство периодически выбирает самый такой сентиментальный случай, чтобы показать. Оно сейчас всех беспощадно покарает. Я, кстати, не понимаю, почему уголовная статья по статье оставление без необходимой помощи. Это совершенно очевидное...
Подождите, смерть по неосторожности.
Да, смерть по неосторожности. А почему смерть по неосторожности? Это совершенно очевидно, что уже выезд на место, это уже превышение должностных полномочий, потому что нет состава... Нет состава правонарушения, требующего вызов полиции.
Хорошо.
Вот я высморкался на улицу. Ну, позвоните кто-нибудь, позвоните в участок. Вот срочно высылайте наряд. Гражданин высморкался на улице. И если наряд выезжает и жжет казенный бензин, вот это превышение.
Говорит Евгений Ехлов, Федор Бирюков. Смотрите, Юрий пишет. А вот сегодня новость прошла, что в другом магазине сотрудники заперли покупателя в холодильнике.
Да.
Это тоже госдеп?
Покупатель скончался?
Нет, покупатель...
Она вызвала мне полицию.
Она смогла из холодильника прекрасно дозвониться.
Нет, ну, до это, полиции. Это дикость, конечно. Я думаю, что таких случаев на самом деле много, но на них особо внимания, подчеркну, не обращают.
Как вот обращают?
Ну, это в новости. Вот, уважаемый Евгений, вы прекрасно...
То есть она выжила, и поэтому об этом не говорим.
Здесь нет жертвы. А потом мы же не говорим о госдепе. Это, кстати, я не говорил об этом.
Ну, в данном случае в кавычках, конечно.
Вот. Прекрасный, значит, исторический экскурс был Евгения о том, как с 18 года государство удерживает народа зверя. Да? То есть характеристика нашего народа
не
зверя – это нормально. С точки зрения...
Нет, я сам о мифе, который легитимирует власть.
Я вам тогда
господа,
не дам сказать.
Вы сказали, исказили мои слова.
Господа, я тогда вам не дам сказать. Давайте вот что тогда. Чтобы вы не начинали разбираться между собой, тем более по поводу 1913 года или 1918.
18. Давайте вот не было обысков, все было прекрасно, и вообще, наверное,
вообще была
ничего не было.
Была полицейская охранка, да. И обыски тоже были.
Ну, так вот, почему-то об этом не упоминается.
7373948. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Максим, Москва.
Прошу.
Я не согласен с версией Бирюкова. Никакая это не конспирология. Виноваты здесь 100% сотрудники полиции. Это в целом просто доказывает, что по серьезным преступлениям работать они не хотят. Им проще поймать какого-то мелкого воришку, якобы, и получить на этом премии и звезды. И я представил, что просто я дожил до возраста этой пенсионерки, и что у меня такая пенсия. Наверное, я, возможно, тоже бы с голоду бы начал воровать, понимаете? Тут виновато государство 100%.
То есть вы полагаете, что пенсия в 25 тысяч – это пенсия для голода?
А вы сходите в магазин. 25 тысяч, вы считаете, это много по нынешнему курсу и ценам в магазинах? Это
нет,
копейки,
мы сейчас...
поверьте, это копейки.
Хорошо, будем верить. Господин Бирюков.
Во-первых, мы что, проверили все финансовое состояние этой женщины, все так уверенно называют сумму. Мы не знаем, насколько она жила. Во-вторых, если полицию вызывают, она что должна сказать? Знаете, мы не поедем, мы не хотим себе дурацких, там, незаслуженных звезд. Мы пойдем раскрывать страшные, серьезные преступления.
Ей 80, она наверняка честная.
Да, скорее всего, вы ошиблись, здесь все, нет никакого состава преступления, до свидания.
В следующий раз вы позвоните по поводу своего соседа,
конечно.
А полиция вам скажет, так нет, это зато он пожилой, хороший человек, у нас и характеристика есть.
В конце концов, становится, видимо, нужно установить возрастной ценз, когда можно совершать преступление, включая убийство, потому что, может быть, а почему нет-то, если мы вот так... Вот смотрите, правовое сознание общества уже размывается. Мы ставим на сторону преступника, причем, в принципе, это ведь бабушка не воровала, как говорит прокуратура, не было факта, то есть мы не должны сегодня обсуждать, что она правильно украла. Что так и надо, и это государственная авто, она не крала. Первая странность. И вторая вещь. Я не считаю, что полиция в этом случае действовала неправильно. Она действовала, как ей положено.
С этим должны разбираться правоохранительные органы. Но вот смотрите, Юрий пишет, они должны были приехать, разобраться и наложить штраф на охранников за ложный вызов. Юрий полагает, что все это можно было бы сделать прямо
я
так.
Я уверен, что если бы на месте старушки был бы молодой парень 20 лет, и он бы тоже умер в этой самой в полиции, это, все это бы сказали, что он, безусловно, он наверняка наркоман, там, его надо было посадить, жалко, не успели, никто бы... Видите, играют на эмоциях, о чем я и говорю. Общество приводит в состояние такой истерии, когда оно начинает во всем винить государство, везде
но
государство.
Но если об этом не говорить, господин Бирюков... Тогда общество так будет спокойно.
Мы с вами и говорим, но у меня точка зрения, которая, может быть, не нравится
во всем виноваты журналисты, которые поднимают эти темы.
Я такого не говорю.
Господин Ихлов, с вашей точки зрения.
Значит, ну, сумма пенсии была названа работником отдела социального обеспечения, где, к которому эта старушка была прикреплена. Это просто было опубликовано сегодня, в том числе, в газете «Метро». Это раз. Во-вторых, я повторяю еще раз. Любой конспирологический заговор... требует, чтобы результат был известен заранее. Потому что доставившие ее милиционеры, полицейские, вместо звездочек и премии получат большую нахлобучку. Начальник отделения там, ну, если он не покинет свой пост, то как бы сильно задержится в том звании, в котором он сейчас находится. Значит, он этим всем, они все этим пожертвовали, ради чего? Охранники, которых сейчас там начнут выяснять, что там за ЧОП, и не лишит ли его лицензии, я повторяю, начнут трясти всех. Если сказано, что будет идти проверка, сал прокуратуры, что будет проверять проверку всю сеть «Магнита», значит, начнут трясти. Охранное предприятие, от которого охранники, кассирши, директоры магазина, то есть они все знали, что они пострадают, но добровольно... пошли на этот риск ради того, чтобы 3-4 дня общественность пообсуждала не только безумный рост цен, отключение электричек и издевательское возвращение в строй вот 14 при отключенных там, 100 снятых с маршрута электричек и так далее. А вот это. Поэтому я повторяю, любая конспирология может быть принято как реальная гипотеза только с учетом того, что вся цепочка готова была пострадать, и смерть была запрограммирована. Потому что если просто она бы пила бы валидол, ее бы увезла бы скорая, ничего бы не было бы общественного возмущения. Не было бы дискредитации власти, государства, жадных коммерсантов, тупых охранников и всего прочего. Значит, тогда в конспирологической системе смерть запрограммирована. Причем смерть должна была быть резонансной. То есть именно блокадница, не просто пенсионерка, старенькая сердечница, а именно блокадница, что придает этому, как сказать, дополнительные драматические, трагические краски.
Смерть не могла быть запрограммирована, господин Бирюков.
Никто не говорит, что она была запрограммирована. Мы сейчас разбираем версию господина Ухлова, где он говорит, что все участники этой драмы должны были быть извещены, знать, что они пострадают и так далее. Конечно, нет. Исполнители таких вещей просто не подозревают даже, их не ставят в курс. Есть большая разница между инсценировкой, да, или проведением определенного спектакля и формированием предпосылок для событий.
Хорошо.
Это формирование ситуации.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот вопрос поднимается о теории заговора, о государстве, и я считаю, что это вопрос вообще личности людей непосредственно на месте. У нас никто не хочет отвечать за свое равнодушие, за свой непрофессионализм, ищут американцев, ищут государство, понимаете, избивают женщину, все смотрят, мимо проходят, бабушку повязали, вся очередь промолчала, понимаете, это вопрос в равнодушии и в воспитании людей. Они в государстве и теории заговора.
И все-таки, подождите, но да. Как бы с вашей точки зрения, вот люди плохо себя ведут. Так вы говорите. Но если они будут себя хорошо вести, они будут нарушать, собственно, свои должностные обязанности.
Нет, смотрите, я говорю о том, что у нас происходят вещи чудовищные на глазах большого количества людей.
Всем все равно.
Вот знаете, это разговор о равнодушии, согласие которого все происходит. Понимаете, вопрос не в профессионализме охранников, не в дикости самой этой кассирши, а дело в очереди, понимаете. Люди стояли и все, на все это смотрели, как недавно в Москве избивали женщин на глазах у всех.
Спасибо. Григорий из Питера уточняет, что в том магазине вообще нет охранников, они называются администраторами зала, как будто бы это что-то меняет. Следствие посмотрело и не увидело кражу на видео, пишет 675-й, значит, виноваты полицейские, которые не посмотрели камеры. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Короткая реплика. Вот утверждение, что эти три случая не случайность, это поменьше, ну, больше глупость, чем правда. Вы сами посудите. Для того, чтобы вот эта цепочка Давыдова, старушка и плюс Армения была действительно из-за единого центра, это по меньшей мере надо применить психотронное оружие или тому подобное. Добавьте сюда сверхуточненная трудоемкая операция, и вы поймете, что это невозможно вообще в принципе организовать. Ну, при чем здесь конспирология? Ну, непонятно. Ну, нельзя же так в конечном итоге.
Ну, подождите, господин Бирюков, ну, при чем здесь? Хотя, правда, тут вот 295-й пишет, а социальное неравенство во всем виновато. Одни жируют, другие еле сводят концы с концами. Вот озлобленность общества. Ну, а дальше вот. Один прекрасно. Другого задержал, другой третьих расстрелял.
Смотрите, озлобленность обществ вообще происходит, она во всех обществах есть. И в любой стране происходят там страшные, ужасные вещи. Пример равнодушия, преступлений и так далее. Это что, свойственно одной России? Мы так прямо... Вот весь мир излучает только доброту, так миролюбие, да? А только в России происходят эти страшные вещи.
Нет, но еще в ИГИЛе. Да. В ИГИЛе еще происходит.
Да нет, где? Люди стреляют.
В ИГИЛе.
Люди да? стреляют в разных странах.
В Америке в Фергюсоне происходило, да? Это как один из таких резонансных.
Тоже происходило. Вот,
Америка тоже, видимо, страна зверь, там народ-зверь, тоталитарная фашистская власть 18-го года. Ну, это разумеется.
Жители Фергюсона вышли на улицу, жители Питера не вышли на улицу.
Ну, естественно, вам бы... Вот, о, проговорился. Цель, чтобы жители вышли на улицу, наконец-то. Разбудить зверя. Вот цель-то.
А почему зверя?
Вначале бабушку отравили, а потом люди на улицу выходить. Вот вся программа. Проговорились, правозащитники.
Подождите, класс. Так торговая сеть работает на заказ?
Угу. Понимаете, это все сложнее. Вот,
как,
торговая хотите? Сеть – это случайность. Хотя здесь, вероятно, еще присутствует определенный коммерческий момент. Это хитросплетение обстоятельств. Но, я еще раз повторяю, для меня очевидно, что эти три случая – это начало страшной цепочки, которая будет продолжена. Цель – дестабилизация общества и борьба с государством.
7-3-7-3. Нет, вот что мы
без
сделаем.
Без психотропных, кстати, средств это все обходится.
На уровне убеждения.
Да не обязательно. Есть спецтехнологии, которые позволяют это делать, не прибегая к фантастике киношной.
Говорит Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград», и вы на его стороне. 134-21-35. Вы на стороне Евгения Ихлова, он правозащитник и руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека». Тогда вы набираете номер 134-21-36. Вы против всех. Тех, кто собрался в сегодняшней дискуссии, тогда 134-21-37. Это голосование мы начинаем. 7373-94-8. Продолжаем слушать ваши звонки. Да, здравствуйте. Нет, не вышло. 7373-94-8. Здравствуйте. Алло. 7373-94-8. Сделаем еще одну попытку. Да, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Юрий, Москва. Ну, я думаю, что просто это не просто в России, а вот мировая элита, она уже давно довела не только в России, а вообще общество и людей во всем мире в такое состояние, когда людям, в принципе, безразлично уже, что происходит, как, они только выживают. Потому что действительно пенсия в 25 тысяч, ну это просто смешно. Я работаю там водителем, получаю 60 тысяч, и я этих денег не вижу, я не могу. Я просто вот реально выживаю даже на эти 60 тысяч.
Ну, просто вам не 80 лет, вы не забывайте об этом немножко.
Что-что?
Вам не 80 лет, вы не забывайте об этом немножко.
Да, естественно. А какая разница, 80 лет на 60 тысяч жить или в 20 лет? Может быть, даже в старости это гораздо сложнее. Вот у меня мама, например, там зубы не может сделать, потому что в поликлинике это здесь невозможно туда попасть, а платная медицина стоит там огромных денег.
Хорошо, понятно, спасибо. Просто тут одно за другим сообщение приходит по поводу того, как вам не стыдно говорить о том, что 25 тысяч мало. Ну, в том смысле, что в России у многих доходы меньше, чем
25. Пенсия вообще в 3 раза меньше.
Ну, вообще-то, обычная. Да. Теорию зачитайте, она в разы правдоподобнее, предлагает Юрий, а теория объясняет глупости и полиции, и охраны, и нежелание принять от бабушки оплату. Полиция пишет Юрий. Да слушайте, тут так много приходит смс-сообщений. Нет, Юрий, я уже не смогу. Да, в сговоре полиция и охрана. Охрана за определенные услуги от полиции воришек для галочки поставляет. Вот такая может быть теория. Что на самом деле возможно, нет?
Да, ну, возможно быть все что угодно. Дело не в этом. Весь бы заговор рухнул, если бы кассирша сказала: бабушка, вы забыли оплатить масло. Ой, доченька, у меня кончились деньги. Да, я вот вызываю, говорит, администратор, положи на место на полку. Все. И все рушится, весь заговор пропал. Народ не вышел на улицу, прокуратура не возбудилась, Следственный комитет не выступил.
Но психотропное оружие сделало так, что человек не может иначе.
То есть сначала первой завербованной должна была быть кассирша.
Что сказал кассирша-то? Какие слова были? Вы знаете их?
Нет, не знаю.
А вы что, откуда вы знаете, что она этого не сказала?
Значит, она вызвала администратора.
Ну, а что она сказала-то? Может быть, она это и сказала? Мы же не знаем, у нас нет протокола.
Она не должна была вызывать администратора.
Вы создаете свою реальность, свою версию.
Я
сейчас
создаю такую свою реальность.
Свою конспирологию.
Я еще раз повторяю, обычная житейская ситуация. Не доплатила, продукт, товар возвращается обратно на полку. Все.
Правильно.
1000 раз я видел, как люди, в том числе пожилые, пересчитали копейки и говорят, а вот это я не могу взять.
И я видел.
И все.
Вот, и в том-то
и никакого
странность.
Охранника, а в чем
да.
Странность-то?
Почему эту старушку вообще увезли, и почему это случилось вот так?
Я говорю,
это странно.
Странно. Да. Это не странно, это действительно охранник, продавщицы, кассирши запуганы, а администраторам зала нужна раскрываемость, полиции нужна раскрываемость. Это мелкий бытовой садизм. Людей, для которых вот это подчинение перед начальством и желание выслужиться важнее всего.
Говорит Евгений Ихлов, и 42% из тех, кто принял участие в голосовании, поддерживают его позицию. Федора Бирюкова поддерживает, внимание, 42% из тех, кто принял участие в голосовании. В переводе 50 на 50, но мы не должны забывать, 16% из тех, кто принял участие в голосовании, по итогам этого обсуждения проголосовали против всех. То есть не согласились ни с Федором Бирюковым, ни с Евгением Ихловым. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Говорит Москва. В движении.
Где едете, что за окнами вашей машины? Вряд ли успеете дозвониться. У нас всего 35 секунд, 4 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Ну, давайте один звонок попробуем принять. Слушаем вас. Здравствуйте. Где вы?
Здравствуйте, это Звенигород. Вот сейчас передача шла.
Ой, я прошу прощения, пробки в Звенигороде мы пока не обсуждаем. Мы говорим о пробках в Москве, поэтому совсем коротко по Яндексу. 4 балла. Главные проблемы — это пересечение Киевки и МКАД, пересечение Рязанки и МКАД и внутренний МКАД перед Волоколамкой. На третьем кольце одна единственная проблема из той, что видна, это Лефортовский тоннель, причем внутри. По внутреннему кольцу трешки. Все, 20.00, прямо сейчас новости, потом реклама, потом отбой.